Влада Ольховская. Три цветка Индонезии. Знак близнецов. Книга седьмая. У Индонезии три национальных цветка. Нежные лепестки лунной орхидеи поражают красотой. Благородной, чуть потусторонней. Белый жасмин пленяет нежным ароматом. А за ними притаился редкий кроваво-красный цветок — рафлезия. Цветок-хищник, цветок-паразит. Лишен листьев, стеблей и самой связи с землей. Выпивающий жизнь из других растений. Обманывающий и своего носителя, и насекомых, которых он привлекает. Рафлезия скрывается в стебле другого растения до последнего, а потом проявляется из коры и безжалостно разрастается, становясь одним из самых крупных цветков на планете. Орхидея пахнет южной ночью. Жасмин пахнет соблазном. Рафлезия пахнет только смертью. Пролог. Осень 2021-го. Когда она впервые попала в этот подвал, она бросалась на дверь с такой силой, что случайно вырвала себе два ногтя и сломала палец. Ничего больше она не добилась. Дверь была сделана из добротного дерева и запиралась на несколько замков. С внутренней стороны остались только глубокие царапины, перепачканные кровью. Сомнительное достижение, за которое никак не стоило платить такую высокую цену. Поэтому от яростных атак Алиса решила отказаться. Она и в лучшие времена вряд ли сумела бы вырваться из этой клетки. Но в лучшие времена она поборолась бы за свою свободу. Алиса не была обучена драться, как, скажем, Александра Эйлер. Но за свободой она следила, по праву гордилась своей спортивной подготовкой. Она бы не сдалась без боя. Это было тогда, раньше, еще до февраля, до того дня, когда она узнала, что теперь ей предстоит заботиться о двоих. И вот в августе, когда все случилось, она стала другой. До родов оставалось больше двух месяцев, но Алиса уже изменилась. Двигаться стало куда тяжелее, чем раньше. Любая мысль о драке неизменно утыкалась в страшные картины выкидыша, подброшенные ее воображением. Она приучила себя быть спокойнее. В машину к Жене она и вовсе села добровольно. С чего бы ей заподозрить неладное? Это когда-то давно она поступала глупо, согласившись прокатиться с первым встречным. Теперь она знала его, собиралась за него замуж, любила его. Алиса завела привычку повторять это себе каждое утро. Она была даже рада, что Женя предложил ей загородную поездку. Алиса беспокоилась за него из-за нелепого расследования, которое он попытался устроить. Настолько беспокоилась, что даже подумывала обратиться за помощью к Яну Эйлеру. Но того, к счастью, не было в городе, и Алиса решила, что эта судьба подает ей знак. Не нужно возвращаться к прошлому. Все решится само собой. Оно и решилось. Женечка, до недавних пор нервный и раздражительный, наконец успокоился. Снова стал улыбаться ей, как раньше. Он предложил поехать за город, на дачу его друга, провести несколько дней наедине. Только он, она и природа. Алиса без сомнений согласилась. Во-первых, им с Женей и правда было полезно побыть наедине и решить все накопившиеся проблемы. Алису напрягал тот факт, что ее начал пугать отец ее ребенка. Во-вторых, в городе все еще было неспокойно из-за этой ситуации с вирусом. Летом стало чуть легче, все же сейчас чем дальше от людей, тем лучше. Поэтому Алиса предупредила своего врача, что какое-то время не будет появляться на консультациях, отправила письмо начальнику, собрала сумку и покинула город. Их долгое путешествие на машине, пожалуй, стало той чертой, за которой осталась счастливая жизнь. Само путешествие прошло отлично. Женя был бесконечно мил с ней, смеялся, шутил, останавливал автомобиль по первому требованию и без сомнений оставлял Алису одну. Кто догадался бы на ее месте, как все обернется? Уже потом, оказавшись в заточении на долгие дни, она вспоминала эти часы, силилась найти момент, когда она проглядела предупреждение и не могла. Женя безупречно играл свою роль до конца. В дом, Роскошной, затерянной на лесном участке, она входила с улыбкой. А потом была лестница, открытая дверь в подвал и резкий толчок в спину. «Извини, любимая, но какое-то время тебе предстоит пожить здесь». И снова изменился. Вернулся этот лихорадочный взгляд, дрожали руки, на лбу проступила испарина. Нечто подобное происходило с Женей уже давно, с тех пор, как он влез в расследование, а теперь стало хуже. До Алисы лишь сейчас дошло, что он всю дорогу притворялся, а вот это — его настоящее лицо. Получается, глупо думать, что он снова стал таким. Он таким и был, просто обманул ее. Не первый раз уже.
«Жень, ты меня пугаешь»,
— напряженно произнесла Алиса, все еще стараясь улыбаться. Она подозревала, что со стороны ее улыбка смотрится совсем уж жалкой.
«Дай мне выйти. Пошутил, и хватит».
«Но я не шутил».
«Женя!»
«Так нужно», — указал он. «Сейчас ты этого не поймешь, даже возненавидишь меня, но потом, когда все станет ясно, я защищаю тебя. И нашего ребенка тоже».
«От кого?»
«Это тебе тоже знать опасно».
«Ага. Мне опасно знать все, что доказывает. Ты не двинулся кукухой, потому что нет таких доказательств».
Не выдержала Алиса.
«Мне нужно домой. А тебе к врачу». «Пусти».
«Я уже сказал нет».
«Я закричу».
«Кричи», — позволил Женя.
«Соседи далеко. Сегодня будний день. Тут нет никого. Тебя никто не услышит».
Она не собиралась с этим мириться. Алиса рванулась вперед к дверному проходу, который закрывал с собой Женя. Но вырваться на свободу, конечно же, не получилось. Она стала слишком медленной и неповоротливой. Женя без труда удержал ее. «Прекрати дергаться», — велел он куда строже. «Ребенок может пострадать».
«Это и твой ребенок тоже».
«Да, и я не хочу, чтобы ему было плохо». «Но все может произойти случайно, а врать сейчас очень далеко, Алиса!» Даже сквозь ярость эти слова обожгли, заставили признать, что Женя прав. Силой она не вырвется, потому что нет у нее достаточной силы. Глаза уже щипали слезы, и Алиса не представляла, сколько сможет их сдерживать.
«Зачем ты делаешь это?» —
прошептала она. Но ответ снова ничего не прояснил. «Потому что так надо. Прости». Вот тогда Женя и запер ее здесь. Подвал в этом доме был совсем не похож на угрюмое подземелье. Скорее, это была полноценная комната отдыха. Большая, с диваном, телевизором, книжной полкой, с сауной и собственным душем. Но роскошная клетка все равно остается клеткой, в которой Алисе совсем не хотелось жить. Только вот что она могла? Ее телефон остался в сумке, сумка в машине. Женя сказал, что сам отнесет это в дом, и она приняла его слова за заботу, а он все продумал. Интересно, когда? И зачем? Неважно, с этим будут разбираться следователи. Жалеть несостоявшегося супруга Алиса не собиралась. Она признавала, что свою жизнь придется строить по-новому, но сначала нужно выбраться отсюда. Остаток дня она потратила на осмотр своей темницы, надеясь найти хоть что-то. Запасной выход, городской телефон, окошко, через которое она сможет выбраться наружу. Бесполезно. Женя никогда не был дураком. Наверняка он и сам изучил этот проклятый подвал, прежде чем привезти сюда Алису. Женя приходил к ней, приносил еду, пытался говорить. Она не обращала на него внимания, как на назойливое насекомое. Он, наконец, сообразил, что ничего не добьется, и на ночь оставил Алису в покое. Вот тогда она и сорвалась. Сдали нервы. Она понимала, что нужно держаться, вести себя разумно и даже мудро. Она ведь будущая мать. Но в этот год вместило слишком много такого, что она в своей жизни видеть никогда не мечтала. Алисе было страшно, одиноко и обидно. Ей почему-то показалось, что если стараться достаточно усердно, все обязательно получится. Не вышло. Жизнь — не сценарий голливудского фильма. На одном энтузиазме далеко не уедешь. Схватка с дверью была выиграна по большому счету дверью.